Добрый вечер, дорогие мои малыши, добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня я собираюсь вам рассказать про жену и Леля. Вы знаете, что много-много раз мы рассказываем про великих мудрецов прошлого и настоящего, но гораздо реже мы рассказываем про их жен, про их сыновей, про их дочерей. Так вот, это как раз рассказ, он показывает, что не только великие мудрецы, они совершают мицвот, и хорошие поступки, исполняют желания Ашема, но и их близкие, их дети, их жены, они тоже участвуют в этой работе. И еще ни один мудрец не стал мудрецом без помощи своей жены. Так вот, великий мудрец Гилель, о котором вы очень много знаете, мы много раз о нем говорили, вначале он был очень-очень-очень бедный. Вы помните, что однажды у него не хватило ему даже денег на то, чтобы заплатить за вход в Бейт-Мидраш, в дом учения. И вы помните, что Гилель, чтобы услышать слова Торы, что он сделал? Кто мне подскажет, кто мне напомнит? Да, Натан? А? Что он сделал? Он залез куда? На крышу. На крышу Бейт-Мидраша, на крышу Ешивы. И там он прильнул к маленькому отверстию для дыма, прильнул ухом к маленькому отверстию для дыма, чтобы слышать слова Торы. Вы помните, что его засыпало снегом, и потом его мудрецы другие, Шмая и Автальон, они его сняли с крыши и отогрели, и разрешили ему всегда бесплатно приходить в дом учения, в Ешиву, раз он так сильно любит Тору, что готов пожертвовать своей жизнью и здоровьем ради того, чтобы услышать слова Торы. Когда впоследствии Гилель, он стал сам главой Ешивы, он стал самым большим мудрецом Эрец-Исроэль, конечно же, он уже не был таким бедным. Вы знаете, что Тора повелевает нам не позволять мудрецам оставаться в бедности. Если мы видим мудреца Торы, который беден, мы должны обязательно ему помочь. Не просто помочь, а сделать его богатым, проявляя таким образом уважение к Торе. Так вот, Илель, когда он стал большим мудрецом, он уже не был бедным, но он остался таким же скромным, как и был в начале. Он не купил себе большой роскошный дворец. Он не устраивал больших приемов и трапез для тысяч гостей. Он жил очень скромно в маленьком домике со своей женой. И у них не было слуг и служанок, нет. Хотя у него было достаточно денег для того, чтобы нанять слуг и служанок, но Елель, он не считал, что нужно утруждать других людей, когда они сами с женой могут себе и прибраться, и приготовить, и сделать все, что нужно. Однажды к Елелю должен был прийти очень-очень-очень важный человек. Очень-очень важный человек, и Елель хотел встретить этого человека со всем подобающим ему уважением. И он попросил у своей жены, он сказал ей, такой-то вот человек должен ко мне прийти, я хочу оказать ему почет и уважение, пожалуйста, приготовь вкусные кушанья, чтобы уважить этого гостя. Жена и Леля, она с радостью отправилась на кухню и начала готовить. Она замесила тесто. Она сплела халы. Она поставила их в печь. Скажите мне, пожалуйста, а почему она не пошла в магазин за халами? Пекли хлеб дома, совершенно верно. Не было тогда таких огромных заводов, как сейчас, которые выпекают хлеб для огромного количества людей, для целых городов, для целых стран, и потом развозят их на огромных грузовиках во все магазины. Нет, такого не было. И людей было меньше, и заводов таких не было. В каждой семье пекли хлеб сами. Были пекари, частные пекари, которые пекли хлеб, и потом их сыновья или их работники ходили и продавали хлеб. Но многие следили очень следили за кошерностью. Настолько они следили за кошерностью, что они доверяли только тому, что приготовит, что испечет их собственная жена. Они знали, что она не допустит ни малейших ошибок и отклонений от закона Торы. А что там приготовил чужой пекарь? Ну, мало ли, у него в пекарне и не евреи работают, и мало ли что может там случиться. А? Поэтому в большинстве домов хлеб пекли сами. Поэтому она замесила тесто, она сплела халы, она поставила их в печь. Вышли халы румяные. Ой, такой запах шел от этих хал. Очень-очень вкусно. Потом она приготовила блюдо из мяса. Из мяса с разными приправами, с вкусными подливами и салатами. Так что гость сможет выбрать, с какой подливой ему больше нравится есть это мясо. Он может попробовать обмакнуть в одну подливку, в другую подливку, решить, какая ему больше нравится, какой вкус ему больше нравится. Она приготовила салаты, она приготовила большую трапезу, очень разнообразную для ожидаемого гостя. И вот она уже собиралась отнести эту трапезу, эту еду, эту богатую суду в гостиную к мужу и к гостю, как вдруг она услышала тук-тук, тук-тук-тук, тук. Кто-то нерешительно постучал в дверь их дома. Она сразу же отправилась к двери, она открыла дверь и увидела, что за дверью стоит еврей. В бедной, но чистой одежде. Кое-где на этой одежде есть даже заплатки, но видно, что эта одежда вычищенная, она аккуратная. И она спросила, чем я могу вам помочь, что я могу для вас сделать, спросила жена Илеля. И этот еврей, он опустил голову, и он сказал: «Дело в том, что сегодня день моей свадьбы. Сегодня день моей свадьбы, но у меня совершенно нет денег, я очень беден. Сколько я не пытался заработать, мне не удалось заработать на то, чтобы устроить свадебный пир, свадебное застолье. И гости, приглашенные на свадьбу, они уже собрались. А ни у меня, ни у моей невесты нету денег для того, чтобы купить еду, хотя бы самую простую еду для гостей. Мне так стыдно, сказал этот еврей, что я не могу прийти на свадьбу. На свою собственную свадьбу я стесняюсь прийти, потому что мне нечем даже накормить гостей». Ай, когда жена Илеля, она услышала слова этого еврея, она сразу же, не раздумывая, она сразу сказала ему: пожалуйста, у меня есть, у меня готовы кушанья для твоей свадьбы. И она собрала в большую корзину, она собрала все, что она приготовила для мужа и его гостя. И вкусные халы, от которых шел аромат, и мясные блюда, и подливки, и салаты. Все она аккуратно уложила в большую корзину, и она отдала этому еврею. Ай, как он обрадовался! Как он был счастлив, как он благодарил! Она ему сказала: «Скорее, скорее, не опоздай на свою собственную свадьбу! Беги скорее, беги скорее!» И не споткнись по дороге, не урони корзину, чтобы все кушанья не перемешались. И этот бедняк, он ушел и унес с собой все приготовленные ею кушанья. Что же теперь она подаст Илелю и его гостю? Скорее, скорее, скорее жена Илеля стала готовить новые кушанья. Она снова замесила тесто, снова сплела халы, снова поставила их в печь, снова побежала, купила мясо, снова стала его готовить, и подливки. Время идет, уже поздно, уже ночь. В гостиной сидит Илель со своим гостем. Они сидят и разговаривают. О чем они разговаривают? О чем могут разговаривать мудрецы? Как вы думаете, о чем они разговаривают?
О Торе.
О Торе, конечно же. Конечно же, Илель рассказывает своему гостю, что нового он нашел, что нового он выучил из Торы, а его гость, в свою очередь, рассказывает Илелю свои новые познания хидушим, которые он нашел в Торе. Они сидят, гость голодный, Илель голодный, а еды все нет и нет. Все нет и нет. Они продолжают разговаривать о Торе, а жена Илеля все не приносит и не приносит кушанья.
Я читал эту историю в одной книге.
Да, вот в этой книжке, конечно. Это замечательно, что у тебя есть такая книжка.
Нет, я в другой книге читал, в которой все про мудрецов.
Ага. Так вот, сидят Илель и его гость. И Илель, он знает, что его жена, она всегда очень старательная, очень старается успеть все сделать. Если она не спешит, не пришла еще и не принесла кушанье, наверное, есть какая-то причина. Поэтому Илель, он не встал, и он не пошел выяснять, что случилось и почему до сих пор нет пищи. Нет, он сидит и продолжает разговаривать со своим гостем о Торе. Поздно, в середине ночи, наконец-то, жена Илеля закончила приготовление новой пищи, и она пришла и принесла вкусные кушанья в гостиную. «Ай, спасибо, дорогая моя жена», — сказал Илель. «Но скажи мне, пожалуйста, почему в этот раз у тебя взяло так много времени взяло приготовить нам еду?» И жена Илеля, она рассказала ему, что произошло, как пришел бедняк, и всю еду, которую она уже приготовила, ей пришлось отдать ему, чтобы он смог устроить свадьбу, чтобы ему было чем накормить его гостей. Ай, Илель, он поблагодарил свою жену от всего сердца. Он сказал ей, ты совершила огромную заповедь. Такую заповедь, которой на небесах ей просто нет цены. Ай, ты спасла еврея от позора. Ты помогла молодой паре сочетаться браком, сделать свадьбу, создать новую семью. Ай, как правильно ты поступила и как хорошо поблагодарил Илель свою жену. И его гость тоже поблагодарил и очень-очень зауважал жену Илеля, которая совершила такой подвиг. Есть еще одна история, похожая, но не совсем такая. Это история про Мар-Уква. Мар-Уква был такой мудрец, который тоже очень-очень любил делать хесед, любил помогать, любил давать цдаку. При этом Мар-Уква, он очень старался, чтобы его заповедь о цдаке, чтобы она была только ради Ашема. Чтобы нигде, в самой глубине сердца у него не возникла мысль похвастаться исполнением своей заповеди. Для этого Мар-Уква делал так, чтобы никто даже не знал, что он дает цдаку. Это называется цдака бесетер, тайная цдака. И ее ценность, она гораздо-гораздо больше обычной цдаки, которую мы прямо даем человеку. Он видит, кто ему дает, а тот, кто дает, он видит тому, кому он дает. И может быть так, что тот человек, который получает цдаку, который просит цдаку, когда ему дают эту цдаку, да, она ему очень нужна, но он при этом, ему стыдно, что ему приходится просить и получать цдаку. И этот стыд, он как будто бы уменьшает ценность этой цдаки, как будто бы уменьшает ценность этой заповеди. С одной стороны, мы помогаем этому человеку, а с другой стороны, мы делаем, что ему стыдно. И кроме того, когда все знают, что кто-то дает много цдаки, его все уважают, ему говорят, Коля, кого, какой ты молодец, его хвалят, он может в глубине души, даже не дай бог, загордиться, что он такой большой праведник. Мар-Уква хотел, чтобы ни в коем случае никто вообще не узнал, что он дает так много цдаки. Чтобы люди, которым он дает цдоку, чтобы они вообще не знали, кто им дает, откуда берутся деньги у них. Чтобы не знали, кто им дает. И тогда они не будут испытывать стыда, а Мар-Уква ни в коем случае не почувствует даже капельку гордости в своем сердце. Поэтому Мар-Уква, он свои деньги разносил цдаку по ночам, когда все спят и никто не видит. Ночью он шел, он знал, в каких домах живут люди, бедняки, у которых нет денег, нет достаточно заработка. Он тихонько подходил к двери такого бедняка, и в щелочку под дверью он проталкивал монетки цдоку. Большие монетки, дорогие, не медные, а серебряные, чтобы этот человек, этот бедняк, чтобы он мог купить себе все, что ему и его семье нужно. И тихонько шел дальше к следующему бедняку. Так он после долгого дня, когда он учит Тору, он быстренько в течение часа проходил, обходил дома всех бедняков и каждому из них давал подарок тайный, секретный, чтобы никто не знал, что это он дал, чтобы этот человек не знал, кто ему дал, и чтобы этот человек, этот бедняк, чтобы ему не испытывать стыда. Однажды Мар-Уква задержался в Ешиве. Он учил Тору со своим хаврутой. Вай, какая сладкая Тора, никак от нее не оторваться. Как приятно делиться с другом тем, что ты понял, то, что ты выучил в Торе, и слышать, что узнавать, что понял друг. Как приятно вместе находить ответы на вопросы, которые возникают в Торе. Мар Уква задержался до полуночи, допоздна, и даже его жена, она его ждала дома, она забеспокоилась, и она пошла в Ешиву проверить, что случилось, почему Мар Уква не идет домой. Она тихонечко подошла к двери Ешивы, приоткрыла дверь, и она увидела, что Мар Уква со своим хаврутой не учит Тору. И такое счастье у них на лицах. И так им приятно, так радостно учить Тору и произносить ее слова, и искать в ней смысл. Ай, жена Мар Уквы, она остановилась у двери тихонечко, чтобы им не помешать. Она тихонечко слушает. Она слушает, как они учат Тору. Ее сердце тоже наполняется радостью Торы, радостью близости к Ашему. Но вот, наконец, Мар Уква, он закончил урок со своим хаврутой, он вышел, и его жена встретила его. «Ой, — сказал Мар Уква, — я сегодня так задержался, я даже не заметил, как пролетело время. Прости, пожалуйста, что я так задержался». Но я еще не сделал сегодня одну очень важную вещь. Какую вещь он еще не сделал? Какую? Так, я вижу, что Натан что-то говорит, но я пока что еще не
сделал.
Сдака. Что ты, Натан, говоришь?
Сдаку.
Сдаку, да. Я еще не разнес сдаку нуждающимся. Я еще не разнес подарки. А я с радостью пойду вместе с тобой и помогу тебе разносить сдаку, сказала жена Мара Уквы. И вот они вместе отправились разносить сдаку в дома бедняков. В этот день один из бедняков, у него было очень большое любопытство. Ему так захотелось узнать, кто этот праведник, которому он так благодарен, который каждую ночь приносит ему деньги. И он решил в щелочку двери подсмотреть, кто же ему приносит деньги, и поблагодарить его. И поблагодарить его от всей души, и похвалить его, поблагодарить его. И он стоит у двери, не спит и ждет. Он ждет и подсматривает в щелочку. И когда он увидел, как к его дому приближаются два еврея, мужчина и женщина, ночью никого нет, он сразу понял, вот этот и есть те самые праведники, которые приносят мне цдаку. И он открыл дверь и побежал им навстречу, чтобы поблагодарить их от всего сердца. Мар Уква, его жена, когда они увидели, что этот бедняк вышел наружу, на холод, даже без пальто и без валенок, и бежит им навстречу, они скорее стали от него убегать. Чтобы ни в коем случае никто не узнал, что это они разносят цдаку. Чтобы этот еврей ни в коем случае потом ему не было неудобно, чтобы он не стеснялся, когда он встретит потом днем Мар Укву на улице, ему будет неудобно, что Мар Уква, такой большой праведник, сам каждую ночь приходил к нему и приносил ему цдаку, он будет стесняться. Они скорее стали убегать от этого еврея. От этого бедняка. А он бежит за ними. И они ищут, куда же спрятаться, чтобы он их не узнал. И вокруг дома, все дома закрыты, ночь. Но есть один дом, большой дом, у которого дверь открыта. Это пекарня, в котором в которой частный пекарь выпекал халы, халы, бублики, и потом продавал их на рынке. И на ночь дверь пекарни он оставлял открытой, чтобы пекарня проветрилась и чтобы ни в коем случае не завелась в пекарне плесень. Плесень такая...
Я знаю.
Да. О. Поэтому дверь пекарни была открыта. Они вбежали в эту открытую дверь, Мар-Уква и его жена. Куда спрятаться? Куда спрятаться? О, в печь. В печи уже нет огня, огонь уже потушен. Ночью ведь никто не печет халы. Они решили спрятаться прямо в печку. И они прыгнули в печку и спрятались там. Но хотя огня в печке уже не было, в ней оставались угли. Угли, черные угли, которые остались от сгоревших дров. И угли эти, они сохраняют долго свой жар. Они очень-очень горячие. Мар-Уква, когда он встал на дно этой печи, он почувствовал, уай, его ногам очень-очень-очень-очень горячо. Его ногам очень-очень горячо. Ой, как горячо, ох, как горячо. А жена Мар-Уквы, она не почувствовала никакой, ничего такого не почувствовала. Она ему сказала, дорогой мой муж, поставь свои ноги на мои ноги, потому что я не чувствую никакого жара, мне не горячо. Поставь свои ноги на мои ноги, и тогда ты убережешься от жара печи. Так они и поступили, и тихонько-тихонько сидели в печи и ждали, пока этот бедняк, он искал их, он так их и не нашел, и он вернулся к себе домой. Они еще немного подождали, чтобы уж он точно-точно уже уснул, потом они тихонько выбрались из печи, и уже было почти что утро, когда они подошли тихонечко к дому этого бедняка и подсунули ему под дверь монетки. Когда они вернулись домой, Мар-Уква, он стал думать, и он вместе с женой он держал совет, он советовался с ней, как так получилось, что моим ногам было горячо, а ты даже не почувствовала жара печи. Наверное, ты делаешь какую-то особую цдаку, особую праведность, что Ашем сделал тебе такое чудо, что ты даже не почувствовала жара от этих горячих углей. Мар-Уква, он подумал, и он сказал, я знаю, почему Ашем сделал тебе такое чудо. Действительно, твоя цдака, она ценнее, чем моя цдака. Когда ко мне приходит человек и просит цдоку, то я обязательно ему даю. Но я ему даю что? Я ему даю монетку. С этой монеткой он должен потом идти на рынок. Он должен купить там на рынке себе еду. Он должен приготовить эту еду. Пока он начнет кушать эту еду, ему нужно еще много трудиться. А когда к тебе приходит бедняк и стучится в двери нашего дома, то ты выносишь ему сразу какую еду? Уже какую? Уже готовую, которую он может сразу же, тут же начать есть. А поэтому твоя цдака, она более ценная, чем моя цдака. Я даю беднякам монетки, а ты уже готовую еду, чтобы им не приходилось трудиться и затрудняться. Поэтому Ашем сделал тебе такое чудо. Ай, посмотрите, что у праведников и жены были очень-очень большими праведницами. И хотя мы редко узнаем о их великих поступках, потому что они были очень-очень скромные, но когда мы узнаем о их поступках, о их праведности, то оказывается, что они даже бывают более праведные, чем их знаменитые мудрецы-мужья.